Дорогие друзья, как мы договаривались на прошлом уроке, почти месяц назад, говорили о том, как мы ссоримся, вообще, как у нас в менталитете это принято и как это вообще нужно делать, потому что израильтяне совершенно, совершенно по-другому себя ведут, не так, как у нас это кажется принято. В общем, давайте попробуем. Рика, вам вводное слово. Есть, конечно же, вопросы. Пишите, друзья, есть у меня вопросы тоже, которые пришли до урока. Будем рады общению с вами.
Да, я даже думаю, что здесь дело не в израильтянах или не израильтянах, а в принципе, вот это ситуации же разные в жизни бывают, очень разные. И она опоздала, или он не успел, или забыли ребенка в садике. Он думал, что она заберет, она думала, что он заберет. И вот это накапливается. И бывают всякие. У меня иногда такие были, когда-то пришла одна молодая жена и сказала: «Все, я не могу, я больше не выдерживаю. Я ему его попросила 3 недели назад заплатить за электричество, а вчера я нашла у него в брюках, стирала брюки, нашла неоплаченную квитанцию за электричество. Ну как можно быть таким необязательным человеком?» И я вам могу еще миллион всяких привести, не тысячи, а миллионы всяких ситуаций, когда в семье вспыхивают искра какого-то взаимопонимания, потом небольшой пожарик, потом большущий костер. И, в общем, что с этим делать? Что с этим делать? И сейчас, к большому моему сожалению, очень часто употребляется в ссорах, каких-то во взаимонепониманиях, такая вещь, как: «А, все, нет, развод, ухожу, развод, ухожу». То есть, как все смеются, говорят, раньше мы штопали порванное, склеивали сломанные чашки, а сейчас мы все выбрасываем, и точно так же семья. Мы даже не пытаемся, или пытаемся, но так как это нам кажется правильно, лично мне кажется правильным вот поправить так, потому что я права, и я, и он должен, так сказать, поправить нашу семейную ситуацию в соответствии с тем, что кажется правильным мне. То же самое может говорить он. И получается так, что из-за, как это говорится у семейных психологов и консультантов, из-за незакрученного тюбика зубной пасты вспыхивают скандалы, которые иногда кончаются ужасно, ужасно обидно и кончаются. Я не говорю, что все семьи можно спасти. Ни в коем случае. Я не говорю, что все 100% можно спасти. Но вы знаете, что 95% семей спасти можно. Спасти можно, и они даже в перспективе там долгих лет жизни до 120, они, в общем, будут жить не без некоторой определенной приятности и ощущения тепла по отношению друг к другу. То есть это не какая-то такая вот все, мы не понимаем друг друга, она абсолютно другой человек, у него IQ там такое, что зашкаливает, а она в школе 2x2 не умела. И ничего страшного. И ничего страшного. И такие семьи, такие пары тоже могут жить хорошо. И может быть теплая семья. Но нужно, конечно, уметь не дать разгореться этому пожару. Вот это очень-очень важно. Не дать разгореться. Я читала какую-то психолог, советника, такого семейного консультанта. И я вдруг прочитала такую вещь, что мне не понравилось это, честно вам скажу. Это человек профессиональный писал, то есть который учился, но мне это было страшно, удивительно слышать. Чем больше ссор, тем больше примирений, тем крепче семья. Вот я совершенно с этим не согласна. Совершенно не
Ну, это прям
согласна.
как бьет, значит, любит. Вот
да,
прям вот
вот
так.
что-то такое, да, вот что-то такое. Бьет, значит, любит. Чувства бурлят, значит, есть место чувствам. Я не думаю, что это то, что может склеить семью. Я думаю, что каждый такой пожар, каждая такая ссора, она, в общем, какую-то оставляет зазубринку там на сердце, не знаю, в душе человека, какую-то шероховатость. Да, какой-то вот тут мне пишут, какой-то психолог-демократ. Прям даже вот слишком демократ. Потому что мне кажется все-таки, что если есть возможность договориться друг с другом без повышенных тонов, без биения посуды, особенно сковородок друг другу, значит, об голову, то, в общем, мне кажется, что у этого есть перспектива построить хорошую семью. А шрам от сковородки, он останется надолго. Вот это то, что я хотела
Голове.
бы сказать вначале и еще обратить ваше внимание. Вот если у вас будут вопросы по теме «Выносить ли ссор из избы», это очень серьезная тема. Потому что некоторые семьи считают, что неудобно, нехорошо, если узнают, что у нас что-то не в порядке. Это может повредить детям. Это может повредить детям и в перспективе маленьких детей, там, скажем, родители соучеников будут сторониться и стараться, чтобы их дети не приходили к нам в дом, если будут у нас, так сказать, дома крики и такие неприятная атмосфера. И в долгосрочной перспективе, когда дети взрослые, и детей надо выдавать замуж, и вдруг, значит, услышат, что в этой семье все неладно было у родителей. Это значит, что ребенок имел негативный уже опыт жизни у родителей, и он может также точно уметь ругаться со своим Бен или Бад Зук, что он может также точно очень легко раскидываться словами развод и так далее. И это на самом деле есть в этом что-то. Есть в этом что-то. Я не скажу, что вот 100% идите на улицу, рассказывайте о своих проблемах. Нет, нет. Я не считаю, что это правильно. Но с другой стороны, рассказывать всем подряд и жаловаться подружке, и родителям, и сотруднице на работе, и там другу в Бет-Кнессете или там, я знаю, в какой-то мужской компании о том, что там заела она мне жизнь, и надоела, и нудит, и нудит, и сил нет, и не хочется домой возвращаться, и все. Это не та аудитория, которая может помочь и может предотвратить следующие ссоры и, так сказать, быть каким-то оплотом, базой какой-то для последующего мира. Нет. Вот в этом смысле ссор выносить из избы, я считаю, что да, совершенно не нужно. Но, опять-таки, из боязни, не дай бог, что кто-то узнает терпеть, терпеть и страдать. И дети это все чувствуют, дети это да знают, это тоже совершенно неверно. Надо только знать, к кому обратиться. Надо только найти того человека, которому да, можно рассказать, от которого можно получить конкретную помощь. А подруги, родители, понимаете, умные родители говорят, когда-то я слышала, как умная мама то ли жены, то ли мужа, сказал, ты знаешь, своему ребенку сказал, ты знаешь, ты мне ничего не рассказывай. Ты завтра его простишь, а я уже не смогу смотреть на него, так сказать, с радостью, удовольствием, как смотрела на вас в день вашей купы. Вот, это умные родители. Но надо найти человека, который на самом деле может помочь. Ну, во-первых, который сохранит вот эту самую врачебную тайну, который не пойдет рассказывать, что вот у этих вот в семье там такие проблемы, и пересказывать их проблемы и так далее. Нет, конечно, нужно найти человека и специалиста, как его искать. Я думаю, что оптимально это такое вот какое-то такое радио. Это не объявление в газетах, там я консультант, замечательно, 25 лет стажа, 35, и все, решаю все ваши проблемы. Вот, отучу от того, от другого, от пятого, от курения, от семейных скандалов. Нет, конечно, так не нужно искать человека, но есть какие-то авторитеты, есть какой-то круг общения. И есть люди, которым уже помогли. И эти люди, которым уже помогли, они, в общем, могут посоветовать, даже не рассказывая историю своих каких-то проблем житейских, но они могут посоветовать, они могут сказать, а вот я слышала, что вот есть вот такой человек, который, да, может помочь. И вот как-то я с ним пару раз поговорила, и мне стало яснее там моя ситуация, и я понял, что я тоже не всегда прав, и я понял, что надо посмотреть и с другой стороны на эту проблему. Вот это начало. А теперь, пожалуйста, вопросы.
Ой, спасибо, спасибо. То есть, действительно, это очень интимный вопрос. Иногда хочется выговориться, просто снять груз души, снять эмоциональное напряжение после ссоры, просто проговорить ситуацию. Вот вы абсолютно правильно, Рика, сказали, что сегодня выговорилась, завтра забыла, а у человека осадочек остался, и мы не понимаем, почему подруга уже косится на моего мужа. И когда я говорю, что мой муж самый лучший на свете, она так: ну-ну-ну, да-да-да, я-то слышала, как он умеет, а я-то все это рассказала на эмоциях. Поэтому такой вопрос. Юлия прислала сегодня такой вопрос до урока. Иногда очень хочется посоветоваться с невесткой. Она же родная сестра мужа. По поводу некоторых проблемных сторон в его поведении, но никогда не делала этого, так как боялась нарушить законы злословия, вашу нора. А она знает его самого с детства, и меня, и дочерей. Мне кажется, она могла бы мне помочь. Могу ли я все-таки корректно поделиться с ней, или это нарушение? Большое спасибо. То есть это не ссор из избы, но действительно проконсультироваться с человеком, который очень хорошо знает, и чтобы не нарушить вашу нора. Вот такой вопрос.
Да, вы знаете, когда мы празднуем дни рождения наших близких, ну, например, у ребенка наших детей, у наших внуков день рождения, хочется купить подарок. А какой подарок? Что он хочет? О чем мечтает ребенок? Что мы делаем? Мы звоним потихонечку нашей невестке или нашему сыну и спрашиваем, а как ты думаешь, что ему лучше подарить? То есть мы спрашиваем с тем, чтобы объекту нашей заботы, объекту, который должен получить наш подарок, чтобы ему было приятно его получить. Поэтому мне кажется, что если вы говорите с невесткой не с точки зрения того, что он не помогает дома, или он плохо относится, там, я знаю, не обращает внимания на то, что я устала, плохо относится к детям, и там дочка просит его помочь по математике, я в математике совершенно ничего не понимаю, дочка просит, а он говорит, отстань, я устала. Если мы так будем говорить, конечно, это может в какой-то момент обернуться против нас. Ты сидишь дома, он работает. Вот почему он должен помогать дочке, когда, собственно говоря, ты это может накрутиться на это на самом деле какой-то лошонара и что-то такое, что потом обернется нехорошим в семье. А если, например, вы спрашиваете его сестру, например, так, ты знаешь, мне кажется, он в последнее время очень устает. Вот и устает, и, конечно, это немножко и сказывается на доме, и все, и мне его не хочется уже просить помочь дочке, или не хочется просить помочь мне, потому что я вижу, что он усталый. Вот как ты думаешь, что бы такое ему сделать, как бы это сделать, чтобы немножечко его развлечь, отвлечь, чтобы он стал немножко больше принимать участие в жизни семьи? То есть попробовать это сделать с точки зрения его защиты, не жаловаться на него, а вот как ему подарить подарок, как ему сделать хорошо. Вот это единственное, я бы сказала, если бы просто меня спросили, советоваться ли с невесткой по поводу неблаговидного поведения ее брата, я бы сказала, нет, 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 ни в коем случае, ни в коем случае. Потом невестка скажет маме, а потом, я знаю, придет ваш ребенок к ним там в гости в недостаточно чистой рубашечке или там сопливой, и все, и скажет, вот, вот она сама, она безрукая, она ничего не умеет, а еще она на него жалуется, и вот этот вот снежный ком, он будет увеличиваться, увеличиваться, это нам не нужно. Но если поговорить с ней с точки зрения, так сказать, любви к нему и заботы о нем, можно попытаться это сделать так очень умно, то это, может быть, может помочь. Мирья?
Да, спасибо.
Да.
Не включился микрофон. Такой вопрос анонимный. А если муж много пьет и ругается, и выгоняет жену из дома, как вы думаете, стоит ли терпеть и оставаться в браке?
Смотрите, много пьет, ругается и выгоняет из дома, это настолько яркая картинка из той нашей жизни, ну, слава богу, не нашей, но наших соседей. И бывает так, что это приходит и в Израиль тоже, приезжает оттуда, и вот тут советуют проверить мезузы. Это всегда хорошо. Всегда хорошо знать, что ты живешь за большой защитой. И мезузы проверить, и тфилин проверить, и это всегда, всегда хорошо. Но эта ситуация, которую вы описали, она в принципе, она может быть исправлена. И, скажем, я знаю историю, в которой принимали участие, так сказать, в помощи в этой ситуации близкие нам люди, когда человек на самом деле это алкоголизм, это болезнь. Алкоголизм – это очень тяжелая вещь, это болезнь. Почему мы, так сказать, с уважением относимся к наркомании, надо лечить, надо поднимать на ноги, надо собирать деньги, надо... Алкоголизм – это что-то сродни наркомании. И, скажем, я знаю одну ситуацию, когда люди сумели вложиться своими деньгами, попросить других людей и пролечили человека. Эта история произошла в Израиле. Пролечили человека серьезно, и лечение это не кончается очень быстро. На самом деле этот человек, он по-другому выглядит, улыбается, общаясь с детьми. Он каждый день, он продолжает, и он ездит на вот эту группу поддержки, которая есть. Он хотел этого. Он использует все возможности. Он понял, что люди для него многим пожертвовали. Это очень дорого стоит в Израиле. Это такая услуга. И он держится. И я вижу, что эта семья совершенно по-другому выглядит. Поэтому нельзя сказать, что это все, это невозможно. Единственное, что в вашем вопросе меня, так сказать, заострило мое внимание, это выгоняет из дома. Иногда бывают алкоголики, которые алкоголик, кошмар и ужас, но он ложится спать и все. Но когда человек агрессивен, это очень может сказаться плохо на детях. И в этой ситуации попробовать лечить, попробовать изменить что-то, попробовать. Есть такая вещь, я говорю, что такое, вот когда невозможно терпеть? Невозможно терпеть, когда у одного из супругов по отношению к другому прорывается агрессия. Это очень редко, но это бывает. Это бывает, бывает. Это свойство, это такая психосоматика, когда человек, все его напряжение такое отрицательное, оно почему-то вот моменты там, я знаю, когда он напьется, или когда ему плохо, или когда его обидят на работе, или когда ему машину подрежут, или наступят в автобусе на ногу. И вот эта вся негативная энергия, скопившаяся, она обрушивается на самого близкого человека, и это не просто одномоментно, это все мы можем в раздражении скажем, там что-то, это было, а когда это планомерное такое вот издевательство над своей половинкой, вот это невозможно терпеть, и в этом случае я бы сказала, что надо идти на крайние меры, то есть на развод. Что касается вот ваш конкретный вопрос алкоголизм, попробовать что-то делать, попробовать серьезные какие-то меры, понимать, он хочет этого, не хочет, как он относится сам к своему алкоголизму. Он же будет вам говорить, я не алкоголик, я что, я не могу выпить с друзьями, такое тоже бывает. Сводить его серьезно, поговорить с серьезным человеком, который определит степень его алкоголизма. Это все, так сказать, сегодня психологии очень многие вещи подвластны. И, конечно, попытаться сохранить семью. Вот я видела пример, чтобы не сглазить, бли айнара, мы говорим. Вот, пример хороший. Я видела, когда все получилось. Бли айнара. Жизнь большая, дай бог. Да.
Спасибо большое, Рика. Тут уже присылали вопрос в чат. Шлома пишет: какие, на ваш взгляд, изначальные разногласия, помимо политических, приводят к спорам? О чем гарантированно спорят пары? Молодой человек сейчас находится в стадии шидуха. Он заранее, видите, вам как шутханит задает такой вопрос, чтобы знать, о чем нужно говорить, о чем не нужно говорить. Потому что, кстати, в каком-то фильме видела, я помню, как молодой человек пришел на свидание, у него заранее был список тем, которые ни в коем случае с девушкой нельзя обсуждать. И там было в числе этих тем как раз политика и религия. То есть это самые краеугольные темы, я так понимаю. Что вы скажете?
Я скажу, что это именно те темы, которые обсуждать надо. Потому что если оказывается, в шедухе обсуждать надо, если оказывается в семье два человека с абсолютно противоположными взглядами, которые очень-очень сложно поменять, то это изначально выстроенный конфликт. То есть вы делаете семейный конфликт на той стадии, когда можно его избежать, и избежав вашего соединения в семейную пару. Я считаю, что такие вещи немножечко, какая-то корректировка, это другой вопрос. Это может быть на волне взаимного притяжения и обоюдного, так сказать, настроения хорошего друг друга, это можно как-то, там, я знаю, молодой человек, если мы говорим о религии, хочет, чтобы дети его получили такое-то воспитание, вот в таком-то направлении, а жена привыкла, она воспитывалась сама, вот, значит, там, в другом направлении, и если они это обсуждают, и у них нет сомнения, что их дети должны быть ирей шамаим, богобоязненными и признающими, так сказать, нерушимо Шулхан Арух, как руководство к жизни и так далее, если это какие-то вот, тогда можно продолжать. Но если это, скажем, принятие религии и непринятие, зачем вам нужны проблемы в будущем? То же самое политические какие-то вещи. То есть я видела мало левых, которые переделываются в правых, и слава богу, мало правых, которые переделываются в левых. То есть это такое, не знаю, мне кажется, что лучше создавать жизнь с человеком, который понимает, почему вот очень, очень просто сходятся там, не знаю, хасидские семьи, хасидские ребята там 18, 19, 20 лет, в своей массе, там, не знаю, 95% замечательно живут, или там большой процент, потому что все эти вопросы у них уже решены одинаково. Они только должны посмотреть друг на друга, вот там внешний какой-то момент. И у них нет таких вот проблем, таких непонятно каких, значит, вот разногласий серьезных. А вот тут написано вот вопрос одежды, да? Если встречается парень, девушка, парню не нравится одежда девушки, они религиозные, он хочет, чтобы она одела другую одежду. Стоит продолжать. Смотрите, стоит поговорить шатханит. И стоит, чтобы шатханит, если это опытный шатханит, очень, так сказать, тонко поговорил со стороной девочки, насколько для девочки это принципиально. То есть, если мальчик не требует, чтобы она одевалась не в рамках Аллахи, то есть там юбка выше колена или там, я знаю, с короткими рукавами и так далее, а просто, так сказать, более стильно, более модно, можно поговорить, насколько для нее принципиально тот стиль одежды, который... И я думаю, что можно продолжать.
Молодежки
Вот.
встречают, да?
Ну,
У вас был
это
урок
да,
такой.
что делать, да.
Ой, вдогонку к предыдущему вопросу. Во-первых, слушайте, по поводу алкоголизма. Пишет автор вопроса, агрессия и ненависть даже после того, как человек, то есть супруг, протрезвеет, и так и не хочет меняться. Насчет алкоголя еще обвиняет жену. Как на него надавить, чтобы он пошел лечиться?
Ну, надо шантажировать тем, что кончится его семейная жизнь, и он останется на улице, и он останется с бутылкой вместо того, чтобы жить в семье и в любви. А что делать? А что делать, если это продолжается регулярно? И если он не ощущает того, что... Опять-таки, однажды у меня был такой случай в жизни, когда девушка назвала алкоголиком и разошлась с ним через месяц после свадьбы своего мужа, и как доказательство его алкоголизма, она мне сказала: вы представляете, он может за шаббат выпить целую бутылку вина. Я считаю, что человек, который за шаббат, за сутки может выпить целую бутылку вина, это не алкоголик. Есть кидуш, есть абдала, есть трапезы. Опять-таки, если это на самом деле алкоголизм. Что такое? Я могу дать вам свое определение алкоголизма, если вам это интересно. Что мне кажется, что такое алкоголик? Алкоголик из моего жизненного опыта – это тот человек, который не может успокоиться, пока в бутылке еще что-то осталось. Вот если это такой случай, то есть он будет искать, он будет там свою заначку где-то, он где-то оставил, он должен. Вот это на самом деле алкоголик. Человек, который, скажем, за шабатней трапезой выпьет там, не знаю, какое-то количество алкоголя и хорошее настроение, при этом он никаких таких действий там ужасных не производит. Он может, скажем, быть более веселым или там громче песни петь. Но, Седер, я не думаю, что это то, чего нельзя терпеть. Это вот. Но если это такой вот алкоголизм, о котором я сказала, что надо еще и еще и еще и еще, а потом это все страшно выглядит, то, конечно, с этим мириться тяжело.
Спасибо. Я вижу здесь в чате еще от этого автора вопрос. Если в семье взрослая дочь 20 лет вечером не может оставаться дома из-за болезни, а родители очень хотят отдохнуть с друзьями без нее, из-за этого ссора между родителями и детьми, что делать в такой ситуации?
Это должно быть, мне кажется, как-то оговорено и должен быть какой-то порядок, что вот, скажем, 2 раза в неделю надо придумать какое-то занятие, вечернее занятие, значит, девушки. И это, так сказать, родители выходят, это их время. Это вот помните, как случай с тем самым яйцом, когда в голодное время мать прибежала домой, ей удалось купить одно яйцо, она закрылась в комнате, она съела это яйцо, распахнула дверь, и когда дети ее спросили: «Мама, а что ты там делала за закрытой дверью?» Она сказала: «Я делала вам маму». И вот это тот же случай. Родителям нужно выйти куда-то, им нужно освежиться, им нужно сделать вот этой дочери, нужно сделать счастливых и отдохнувших, переменивших пластинку родителей. Поэтому я считаю, что не нужно от этого отказываться, нужно только придумать что-то, что сделает девочке хорошо. Это может быть подарок. Просто вот подкупить ее каким-то подарком. Когда-то мы делали вот в нашей Амуте, в Орнехеме, мы делали такую вещь. Мы забирали детей на 5 часов у родителей и говорили родителям, что мы забираем детей, им будет хорошо, замечательно. Еда, там, постановочки, поделки всякие, они будут, не захотят домой возвращаться. Но мы это делаем с одним условием. Вы идете на романтическую прогулку, романтический ужин. Вы восстанавливаете себя как пару. Вы снова становитесь счастливыми, молодыми. Это обязательно нужно. Поэтому придумайте, не надо, чтобы была ссора между родителями и детьми, а надо просто, значит, либо чтобы кто-то из детей объяснил остальным детям, и они сделали бы сюрприз родителям, вот родители уйдут, а они за это время приготовят, я знаю, ужин и сделают что-то приятное родителям, чтобы был такой ребенок в семье, который это сможет организовать. Либо, если дети маленькие, такого ребенка еще нет, нужно просто их чем-то подкупить. Вот вы сегодня нас отпускаете, а за это мы завтра везем вас, там, не знаю, на какие-то качели, карусели, в кафе, в Кацефет кушать мороженое. Вот как-то так.
Ну, попытаться, наверное, организовать какой-то альтернативный досуг ребенку, ну, и совместить со своим, то есть, да, не знаю, там, пригласить друзей кого-то так раз в месяц там, или 2 раза в месяц, наверное, это самое лучшее. Смотрите, здесь продолжают в чате, я вижу, писать про политику, зацепило, да, религия – это образ жизни, это важно, но предлагает Марина наложить табу на эту тему и как бы жить, не обсуждая эту тему. Вот, Рика, вы можете себе
Ой.
такое представить?
Нет, я не могу себе это представить, потому что все, что происходит в мире, я смотрю на своего мужа, мой муж смотрит на меня, и мы понимаем это одинаково, и это очень важно, потому что мы живем не в безвоздушном пространстве, мы живем не в вакууме, мы живем с ежедневными новостями, и эти новости далеко не самые лучшие. И мы не можем, помните, как Владимир Ильич говорил, жить. Ленин, если кто не помнит такое имя. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Наверное, это единственное, что он сказал правильно. Так вот, невозможно не реагировать. Невозможно не реагировать на теракт там. Невозможно не реагировать на какие-то... Что такое политика? Политика – это перспектива нашей жизни на следующие там 5 лет. Как можно на это не реагировать? Я не вижу возможности жить людям с противоположными. Даже, я вам скажу, однажды я даже видела программу с мужем и женой, которые он религиозный, она нет, и они нашли какой-то консенсус, и они, в общем, как-то, хотя я не понимаю, как это, но они, в общем, как-то договорились в своей жизни, и они сумели сосуществовать, я не могу сказать, жить полноценно, потому что и она ходила с короткими рукавами, а он с большой черной кипой. Я это не очень понимала, но они, в общем, он сказал, что я ее уважаю, она хорошая жена, она хорошая мать, она хорошая хозяйка. И вот мы договорились, она дает нам заниматься Торой, она не против того, чтобы дети ходили в религиозные школы. Короче говоря, это, конечно, тот самый худой мир. Но это я еще видела, так я вам скажу. Но политически два, так сказать, мира, вот это, ну, совершенно. То есть жить с человеком, если мы возьмем нашу израильскую реальность, человек, который выходит протестовать там в шаббат на Каплан, и антибибист какой-нибудь и с человеком, который хочет, там, я знаю, какую-то центристскую форму управления. И же это я не вижу такой возможности, поэтому если изначально можно на это не идти, я бы не советовала на это идти. Я не представляю, как можно жить и не обсуждать. Как можно жить и не обсуждать, там, не знаю, теракт Крокус. И то, что сейчас оказывается, что оказывается, это рука Моссада. Оказывается. Если один говорит так, а для второго это абсолютная дикость. Как можно сосуществовать? Оказывается, что это какой-то, значит, хозяин этого Айларов, это продуманная операция израильская военщина, помните, известна всему свету. Как мать, говорю, как женщина, и требую их к ответу. Это мне непонятно.
Ой, послушайте, но на самом деле, вот сколько уже времени, 2 года идет война в Украине, сколько семей разошлись из-за этого. Я не говорю про мужа и жену. Сколько мне люди жаловались и писали, что там брат с родной сестрой перестал общаться, просто потому что она за Украину, а он за Россию. Это просто невозможно себе вообразить, как, ну окей, можно сделать хорошую мину при плохой игре, да? Один раз промолчать, второй раз там попереписываться про цветочки, про погоду, даже если люди живут на расстоянии. Ну, а потом, тем более люди, которые живут на одном уровне и под одной крышей, и каждый день встречаются эти все новости, они, даже если ты от них закроешься, все равно они влияют на нас. Тов, следующий вопрос. А,
Я вам
Марина
скажу,
предлагает.
одну минуточку только, Мирьям, я тебя перебью.
Да-да.
Когда-то
Да.
я сделала шидух, это было еще, мне кажется, это было еще, это не были вот эти события Россия-Украина, а это было еще, и я сделала шидух, мальчик из России, девочка с Украины. И мне звонит мама девочки и говорит, а вы не знаете, а как это у них пойдет, как это будет? Я говорю, ну, мне кажется, они очень довольны друг другом, и все замечательно у них, они, так сказать, влюбленные, счастливые. Она говорит, нет, ну как вы не понимаете, ну мы же с Украины, а они-то из России. Слава богу, так думала только мама девочки. Они прекрасную создали семью, они евреи, живут по-еврейски, и они, в общем, это их путь, и они не... Это не... Это можно не обсуждать. Это, понимаете, кто-то сочувствует. Конечно, все сочувствуют, нормальные люди, все сочувствуют несчастьям, которые происходят в России, не все сочувствуют несчастьям, которые происходят на Украине. Тут все нормальные люди сочувствуют жертвам и не хотят несчастья. Все ненормальные люди говорят, давайте бросим на Украину бомбу или давайте бросим на Тулу бомбу. Что тут говорить? Да.
Ой, это тяжело. Вот тут пишут в комментариях Симха, я вижу, все прочитали, да, что достаточно много знают семей, когда муж и жена, у них разные отношения к войне, но живут вместе. Барух Ашем, это очень-очень здорово, на самом деле. И, секундочку, сейчас я пытаюсь найти очень-очень много здесь вопросов. Сейчас пара моих друзей, Шлома пишет опять, пара моих друзей уже женились, несмотря на юный возраст, но уже спорят по некоторым темам. Можно ли пытаться примерять молодые семьи друзьям? Вообще, стоит ли касаться темы семейного мира друзьям? Хорошо.
Нет, не стоит, не стоит, не стоит. Если вдруг друг пожаловался, что-то вот что-то оно не так, единственное, что можно сказать, смотри, а мне казалось, что у вас так все хорошо, и вы так подходите друг другу, но, может, посоветуйся с кем-то, кто сможет тебе помочь профессионально. Вот это максимум, который, потому что, во-первых, они помирятся, отношения между друзьями, другу будет неудобно, что он рассказал о своей жене, с которой он прекрасно помирился, и все хорошо, и она... Он рассказал такие вещи, теперь он будет смотреть в глаза своему другу, который знает о том, что она там где-то неаккуратная, а где-то грубая, а там еще какие-то интимные моменты. И, во-первых, дружба, она перестанет быть дружбой, потому что он не захочет смотреть. Вы знаете, когда у человека какой-то в чем-то он неудачен, и об этой удаче кто-то знает, вот с этим, который знает о его неудаче, ему некомфортно потом общаться. Поэтому это ненужная вещь совершенно. Делиться с молодыми, с друзьями. А молодые друзья, да, вот я сказала, только как бы...
Спасибо.
Я тебе не советчик, да.
Да, есть специалисты, да,
Да.
все. Потому что, всегда, знаете, как говорят, третий всегда крайний окажется.
Да.
Моя бабушка так говорила, я не вмешиваюсь, никогда не вмешиваюсь, потому что вы
Да.
помиритесь, а я буду всегда крайней.
Точно, точно, точно.
Вот анонимный вопрос, вот прям по теме, слушайте. Пишет, мы молодая семья. У нас уже 10 месяцев, как родился первый ребенок, мазальтов. В течение всего времени у нас нет времени ниды, только 3 месяца подряд после рождения ребенка. Муж, как и прежде, желает близости. Мне же это никак не нужно, женщина пишет, я понимаю. Нет никакого желания, достаточно объятий, при этом нужно сказать, когда близость есть, он выполняет полноценную мицву она. Как нам поступить? Это нормально? Как нам поступить нормально? И нужно ли просто переждать это время или соглашаться на его желание близости? То есть такой конфликт женщина 10 месяцев после рождения, после родов и уставшая, разумеется. Это тот период, когда дети не спят по ночам. И чаще всего эта женщина занимается, потому что муж учится, работает. И вот что делать, Рика?
Да. Ой, смотрите, сейчас у меня, наверное, полетят там, не знаю, гнилые помидоры, но я вам скажу, что в этой ситуации я на стороне мужчины. Я вам скажу почему. Потому что у женщины в жизни появилось что-то, конечно, мужчина тоже любит своего ребеночка маленького, и сыночка, доченьку, и такой носик, такие пальчики, такое. Но материнство – это что-то другое. И материнство для женщины, оно способно заполнить ее всю. Оно способно дать все эмоции, которые только можно получить от жизни. А для мужчины нужно еще что-то. И мужчина, если женщина заполнена ребенком, домашними делами, даже созданием уюта, пусть приходу мужа с работы, это тоже важная вещь, то у мужчины образуется какой-то, в общем, какая-то дыра. Потому не заполнен это. Он, конечно, любит ребенка, он любит жену, но его немножко отодвигают. Его отодвигают, а в то же время, конечно, он должен и помочь, и он должен, много чего должен, и за продуктами сходить, и полы помыть, потому что жена все не успевает. И он чувствует себя немножко таким вспомогательным инструментом, который, так сказать, им попользовались и положили его на полочку. То есть его желания, его эмоции, его чувства – это потом. И вот это ощущение потом для мужчины, он потом, с ним успеем. Для мужчины это нелегкое ощущение. Мужчина, он, так сказать, такая созидающая сила этого мира. Мы помогаем мужчине. Женщина, на мужчине есть заповедь жениться. Женщина только помогает ему в этой заповеди. А тут получается, что, собственно говоря, она самодостаточна с ребенком, а он, так сказать, ну потом. И, конечно, интимный момент – это тоже очень важно. То есть не случайно у нас есть определенный срок после родов, когда женщина не да, и после этого срока, значит, есть возможность пойти в микву и есть возможность соединиться с мужем. И не случайно это все обговорено в наших законах. То есть Всевышний понимал, что даже если это на сегодня женщине не настолько нужно, обременительно, и в общем, еще, так сказать, ее либидо не восстановилось настолько, чтобы хотеть интимную близость с мужем, но в общем, она должна понимать, что то, что для мужчины важно, а ему очень важно, женщина, которая рядом с ним, конечно, ему важен и ребенок, и дом, и все, но женщина, обладание женщиной, интимная близость – это такая вещь, которой нельзя лишать мужа. Вот.
Спасибо. Тут тема политики не угасает. Пишет, я так понимаю, ваш коллега Арон. Он пишет, что просматривает анкеты и видит, что парень характеризует себя как левак-либерал, а девушка как правое крыло. Стоит ли предлагать их друг другу для знакомства и создания семьи?
Спросить его, что такое либерал, что в его понимании либерал. Если в его понимании либерал, так сказать, левак, то что он не очень понимает, зачем нужна религия. Девушка правая может быть тоже совершенно индифферентна к религии. Если они оба евреи, то в наших интересах, так сказать, сохранить эту еврейскую ветвь. Вот, если он левак, либерал, то есть он может принять чужое мнение, ну, тогда, может быть, попытаться их познакомить или выяснить это уже на уровне шидуха. В чем ты либерал? В том, что не нужно преподавать в школах религию? В чем ты правая? Это все в каких-то конкретных вещах. Поговорить с ними подробно. Да, вот
Спасибо.
республиканцы и демократы в США, это очень тяжелый вопрос, мне кажется, это даже острее на сегодня, чем бибисты и антибибисты в Израиле. Это Арон именно и говорит, да, все, я поняла. Да, это надо выяснять. Понимаете, да, там есть такая ненависть к Трампу, что это тоже люди, тоже уже на грани, знаете, я сказала, алкоголизм это какая-то патология, но есть патологии и вот такие тоже.
Ой, слушайте, тут на самом деле, Рика, еще есть два вопроса, выделяю я из списка. Во-первых, у нас 3 минуты осталось, но мы продолжим.
Да.
Пишет, некоторые мужья говорят жене, что ее интересуют только интимные отношения, а это ненормально. Верно ли это? Ой, я знаю такой случай, очень знаю.
Я не поняла, еще раз, не поняла.
Здесь другая история, что у женщины больше желания, чем у мужчины. И мужчина обвиняет свою жену в том, что она его домогается, ей больше это все интересно. И, в общем, у него голова болит. Рика, это как?
Это он должен идти к своему раву советоваться, потому что написано в Ктубе, что мужчина должен свою жену, так сказать, удовлетворять не только деньгами, домом, там, благополучием и так далее, но во всех остальных смыслах. И это, так сказать, заповедь она, у нас есть такая заповедь, очень-очень важная, в которой говорится о том, что мужчина должен отвечать на интимную потребность жены. И если, значит, вот жена недовольна своей жизнью, то проблема у мужа, не у жены и не в ее гиперсексуальности. То есть бывают женщины, так сказать, болезненной сексуальности, но я почему-то не думаю, что это вот тот самый случай. Это очень редкая патология, такая гиперсексуальность. Я думаю, что тут просто, так сказать, надо возобновить как-то свои чувства, надо что-то так лиходеше, сделать новым свое восприятие жены. Может быть, жена может это сделать какими-то, вот как женщины в Египте сумели так привлечь своих мужей, что они, помните, какая была история, когда мужчины отказались, наши еврейские мужчины, от наших прапрапрапрапрабабушек, потому что не могли выдерживать, что детей мальчиков бросают в Нил по приказу фараона. И тогда что сделали женщины? Они сказали: фараон лишил нас, значит, мальчиков, наших сыновей, а вы лишаете нас всего: жизни, супружества, девочек, наших дочек. И что они сделали? А говорить мужьям, это же вы понимаете, мужья это такие люди, упертые. Вот. И они тогда сумели себя так украсить, сумели себя, взяли медные такие пластиночки, эти пластиночки натерли, натерли, чтобы пластиночки блестели, и стали смотреться в эти пластиночки. А женщина, когда смотрится в зеркало, она может придать там томность своему взгляду или там, я знаю, какую-то загадочность своей улыбки. И они снова стали желанны для своих мужчин, для своих мужей. И тогда вот, значит, вся наша история пошла дальше. И вот так, может быть, женщине тоже можно, это, так сказать, обоюдное такое дело, следует приложить какие-то усилия для того, чтобы снова стать желанной, необходимой в интимном плане своему мужу. Ну, а если уж там какая-то коса на камень, пусть муж идет к своему раввину и с ним говорит, может, жена может поговорить с Ребецен, с женой раввина, и сказать, что вот как-то вот так вот, может быть, обычно раввины люди скромные и ссоры из избы не выносят. Так что в этой ситуации я считаю, что можно что-то сделать, можно поговорить и как-то это решить эту проблему.
Спасибо большое. У нас пока рабаница Пора не подключилась. Я предлагаю быстренько две вещи. Во-первых, у нас, я вижу, наклевываются две темы. Первая – это, опять же, отношения между родителями и детьми, как их отпустить или не отпустить, вмешиваться ли. Вот это первая тема на следующий раз. И второе – это интимные отношения. Вижу уже вопросы, потому что тут
Нет,
и
это, пожалуйста,
девушка.
не на один раз.
Не на
Семьи и
один.
взрослые дети, родители и взрослые дети – это одна большая тема, а интимные отношения – это тоже другая большая тема, там, на три консультации.
Да,
Вот.
поэтому я предлагаю, друзья, пишите, пожалуйста, в чат, за что вы больше голосуете. Об этом будем говорить в следующий раз. Или напишите мне в WhatsApp. Здесь, кстати, спрашивают, можно ли с вами, Рика, посоветоваться в индивидуальном порядке.
Ну, можно дать мой WhatsApp, можно написать мне на WhatsApp.
Хорошо. Сейчас еще раз проверяю. Нету пока рабаницы Поры. Вопрос тут интересный приходит от
Если,
девушки.
да, тут много в чате еще вопросов,
Много.
если родители парня, которому 40 лет, не хотят знакомиться с девушкой старше его на 5 лет, как можно на них повлиять? Оба не были женаты. То есть парень согласен на девушку 45 лет, а его родители нет. Я так понимаю. Значит, написано отлепиться от отца и матери, прилепиться к жене. Если его устраивает, ой, Боже мой, да что ж такое? Если его устраивает девушка, которая на 5 лет его старше, значит, у нас написано, что мы вопросе женитьбы, замужества мы обязаны и должны уважать родителей и помогать им, и слушать им. Только в трех вещах мы самостоятельны должны быть совершенно. В выборе образа жизни, религиозный или нет, в выборе места жительства, Израиль или весь остальной мир, и в выборе половинки своей души, половинки своей жизни, бат-зуг и бен-зуг. Это мы делаем без родителей. Если они с нами в этом, очень хорошо. Но если возникает конфликт, это должны решать ребята. Я вот сейчас недавно была на свадьбе, и я видела прекрасную семью, где муж не послушался родителей. Родители были очень против этого брака, не послушался, и они поженились, и они счастливые, и они уже 20 лет в браке, и у них уже взрослые дети, и вот уже дочка обручилась. Так что это вот зависимость через Zoom, я не думаю, что кто-то может помочь зависимость через Zoom. Да.
Ой, слушайте, тут про этого парня прям пишут, что он зависим от родительского мнения. А Арон пишет, что значит повлиять? Мужику за 40. Неужели он такой не самостоятельный, что за него решают родители? Арон,
Бывает.
вы знаете, что у мальчика самые сложные годы – это первые 40 лет.
Нахон.
Поэтому...
Нахон. Да. А потом уже, да.
Я сейчас проверю, у нас уже Цепора Харитан с нами, поэтому мы должны прощаться,
Да.
дорогие друзья. Темы кипят, бурлят, но оставим на следующий раз что-то интересненькое. Спасибо, Татьяна тут писала вопросы, она в стадии гиюра, это тоже отдельно рассмотрим.
Это можно, да, можно написать в WhatsApp, и потом мы как-то, или ты мне передашь, в общем, мы, да.
Да. Спрашивают, когда будет следующая встреча. Мы обычно встречаемся на такие темы раз в месяц. Либо это будет до Песоха, либо сразу после Песоха на неделе. Песоховой недели у нас нету практически зума. Следите за анонсами.
Всего хорошего, счастливого Песоха, кошерного, счастливого, и дай Бог, чтобы все перевернулось к лучшему в этом мире.